Глава 2. Неспособность к обучению. Термин «дислексия» — это был первый общий термин, который применялся для описания различных проблем обучения. В конечном счете эти проблемы были разделены на группы и категории, чтобы можно было описать различные виды неспособности к обучению. Поэтому мы можем назвать дислексию матерью различных видов неспособности к обучению. В настоящее время для описания ее различных аспектов применяется более 70 названий. Первоначально исследователи считали, что у людей с дислексией имеется некоторый вид церебральных нарушений или нарушений нервной системы, или же что это врожденная дисфункция, которая подавляет умственные процессы, требуемые для чтения. Затем, в конце 20-х годов, доктор Сэмюэль Тори Ортон дал новое определение дислексии, назвав ее перекрестной литерализацией мозга. Это означало, что левое полушарие мозга делало то, что обычно должно было делать правое полушарие, а правое полушарие делало работу левого полушария. Это была только теория, и через некоторое время он решил, что это не было правильным. Тогда он предложил вторую теорию, утверждая, что дислексия – это смешанная доминантность полушарий. Это означало, что иногда правое полушарие мозга делало то, что должно было делать левое полушарие, и наоборот. Сегодня существует много различных теорий по поводу того, чем является дислексия и что ее вызывает. Большинство из них было сформулировано для получения возможности объяснить симптомы или характеристики дислексии и причины возникновения неспособности. Новый подход. Теории и методики, описанные в этой книге, были разработаны не для того, чтобы объяснить происхождение проблемы, а для того, чтобы объяснить, почему ее можно корректировать. Теории были разработаны во время и после разработки корректирующих методик, описанных в последних главах. А поскольку я применил принцип заднего ума, и потому что у меня был личный опыт того, что значит быть дислектиком, мой подход абсолютно иной. Вот что я обнаружил. Дислексия не является результатом церебрального нарушения или нарушения нервной системы. Она также не вызывается пороком развития мозга, внутреннего уха или глазных яблок. Дислексия – это продукт мыслей и особый способ реагирования на ощущение спутанности сознания. Два вида мысли. Широко принятым мнением является то, что люди думают двумя разными способами – вербальной концептуализацией и невербальной концептуализацией. Вербальная концептуализация означает мышление с помощью звуков и слов. Невербальная концептуализация означает мышление с помощью мысленных образов концепций или понятий. Вербальная мысль линейна во времени. Она повторяет структуру языка. Используя ее, человек составляет мысленные предложения слово за словом. Вербальное мышление осуществляется примерно с такой же скоростью, как и речь. Скорость нормальной речи составляет примерно 150 слов в минуту или 2,5 слова в секунду. Опытный диктор радио или аукционист может говорить со скоростью 200 слов в минуту. Созданная электронным образом речь может оставаться понятной для внимательного слушателя, если ее скорость составляет до 250 слов в минуту. Фактически, это максимальный предел вербальной концептуализации. Невербальная мысль эволюционна. Образ растет по мере того, как процесс мышления добавляет больше концепций. Невербальная мысль значительно быстрее, возможно, в 1000 раз быстрее. Фактически процесс невербального мышления тяжело понять, потому что он происходит так быстро, что вы не осознаете его, когда вы его осуществляете. Обычно невербальное мышление подсознательное или ниже уровня сознательного понимания. Люди думают как вербальным, так и невербальным образом, но будучи людьми, мы обладаем склонностью к специализации. Каждый человек будет прибегать к одному способу, как к основному, а другой способ будет иметь для него вторичное применение. На протяжении того периода времени, когда формулируется аспект дислексии, который мы называем неспособностью к обучению, в возрасте от 3 до 13 лет, у потенциального дислектика должен преобладать невербальный способ мышления, то есть это человек, который мыслит образами. Чтобы увидеть, как такой способ мышления способствует развитию у дислектика неспособности к обучению, мы должны посмотреть на наш язык. Мы можем считать, что язык является зеркалом мыслительного процесса. В противном случае любому человеку было бы слишком сложно его выучить. Язык состоит из символов. Символы состоят из 3 частей. Первое – как символ звучит. Второе – что символ означает. Третье – как символ выглядит. Когда мы применяем вербальную концептуализацию, мы думаем звуками языка. Мы фактически ведем внутренний монолог, состоящий из мыслительных утверждений, вопросов и ответов. Некоторые люди вербализируют эти концептуализации, разговаривая вслух сами с собой. Этот процесс медленный, но это такой процесс, который позволяет легко понять смысл предложения, даже если некоторые слова не будут понятны полностью. Мысленное прослушивание предложения может помочь пониманию, потому что все символы, буквы и слова обычно не возникают в такой последовательности, которая раскрывает смысл предложения так, как это происходит, когда оно прочитывается. Например, вы не сможете сказать, является ли предложение в русском языке утверждением или вопросом, пока вы не дойдете до его последнего слова и не увидите, что стоит после него – точка или вопросительный знак. Не так ли? Если мы применяем невербальную концептуализацию, мы думаем значениями языка, формируя мысленные образы его концепций и понятий. Образы не являются просто зрительными. Они скорее больше похожи на 3-мерные мультисенсорные кинофильмы. Они изменяются и развиваются по мере чтения предложения. Процесс происходит во много раз быстрее, чем вербальная концептуализация. Но это на самом деле представляет собой проблему, потому что некоторые части языка легче изобразить в виде концепций или понятий, чем другие. Помните, что у дислектиков внутренний монолог развит слабо, или его вообще нет. Поэтому они не слышат, что они читают, если они не читают вслух. Вместо этого они формируют мысленный образ, добавляя к нему значение или образ значения каждого нового слова, предстающего перед ним. 2 вида слов. Слова, которые описывают реальные вещи, не вызывают у дислектиков много проблем. При невербальном мышлении мы можем легко думать, используя слово «слон», если мы знаем, как выглядит слон. Животное, которое мы называем «слон», это истинное значение слова «слон». Когда мы смотрим на его изображение, мы видим его значение. Мы можем думать, используя слово «дом», если мы можем представить себе место, где мы когда-то жили. Мы можем думать с помощью таких существительных, как, например, «школа», «книга», «бумага» и карандаш, потому что мы знаем, как они выглядят. Мы можем думать с помощью таких глаголов, как летать, спать, смотреть, им подобных, потому что мы видели и ощущали действия, описываемые этими словами. Человек, использующий невербальное мышление, не может думать с помощью слов, значение которых нельзя изобразить. Если мы знаем, как выглядит «в», это не значит, что мы можем думать с помощью «в». Ровно как и знание того, что как выглядит «и» или «это», не позволяет нам думать с помощью этих слов. Когда мы видим буквы «э», «т», «о» для слова «это», это не значит, что мы видим его значение. Единственным имеющимся в нашем распоряжении изображением является форма самих букв. Когда мы используем процесс визуализации, характерный для невербального мышления, мы не можем изобразить значение слова в виде объекта или действия. Если мы читаем предложение, применяя при этом вербальную концептуализацию, то когда мы видим такие слова, как «в», «и», это не представит для нас проблемы, потому что мы знаем, как они звучат. Мы создадим образ значения предложения только после того, как мы закончим чтение предложения. Даже если мы не знаем точного значения этих слов, у нас не будет проблемы, потому что общий смысл предложения будет понятен после того, как мы прочтем его и мысленно прослушаем его. Чтение того же самого предложения при использовании невербальной концептуализации вызовет симптомы дислексии. Изображение значения предложения развивается по мере того, как мы его читаем. Эволюционное развитие изображения, формируемого предложением, прекращается каждый раз, когда значение неизвестного слова нельзя включить в общую картину. Проблема будет усложняться каждый раз, когда нам будет встречаться слово, значение которого не имеет соответствующего мысленного образа. В результате мы приходим к ряду к ни к чему не привязанных образов с проблемами между ними. При невербальной концептуализации каждый раз, когда прекращается процесс создания образа, человек будет испытывать чувство спутанности сознания, потому что создаваемый образ становится более несообразным. Прибегнув к концентрации, читатель может пропустить пробелы и продолжить, но чем дальше он будет читать, тем большую и большую спутанность он будет ощущать. В конце концов он достигнет своего порога спутанности сознания. И вот тут человек становится дезориентированным. Дезориентация означает, что восприятие символов изменяется и становится искаженным, так что человеку становится тяжело или невозможно читать или писать. Это звучит иронически, но такое смещение восприятия представляет собой именно тот механизм, который дислектики нашли полезным для применения при опознавании объектов реальной жизни и событий, происходящих в их окружении до того, как они начинают учиться читать.